13:12. Через 2 минуты мы начнем нашу программу с Натальей Ивановной Басовской. Наша программа «Все так». Мишель Монтень, Мишель де Монтень будет нашим героем. Может быть, он многим и неизвестен, станет известен. Но, как обычно, мы в начале передачи разыгрываем несколько книг. И сегодня я хотел бы вам представить книгу, собственно, самого Мишеля Монтеня «Опыты о чувствах». Если вы не бесчувственны, вам оно пригодится. У опытов была серьезная судьба. Он сначала, она, книга, попала в индекс запрещенных книг Ватиканом. Накануне визита Путина в Ватикан – это важное добавление. Итак, а потом она была запрещена в Советском Союзе. Вот как-то совпали эти ортодоксы и обскуранты, обскурантисты всех времен и народов. Мишель де Монтень, как можно сохраниться в бурях гражданской войны? Что делать образованному человеку в бурях гражданской войны? Об этом поговорим с Натальей Басовской. Так вот, у меня 11 экземпляров книги Мишеля Монтеня, а вопрос я задам очень простой. Вопрос следующий. В годы жизни Монтеня одна французская династия Валуа сменилась другой. На престол взошел король новой династии Генрих IV. Генрих Наваррский, Генрих IV. Какой династии принадлежал Генрих IV? Какую династию открыл он или начал на французском троне Генрих IV? Если вы знаете, присылайте ваши ответы на по СМС 970-45-45. Это телефон для СМС, московский номер, плюс 7-985, естественно, это у нас с вами код 970-45-45. Ну, а пейджер вы знаете и без меня. 970-45-45. Какую династию начал Генрих IV на французском престоле? Присылайте. Я не знаю, будем ли говорить о философско-этических взглядах. Добрый день.
Добрый день.
Но я напомню, что программа «Все так» — это прежде всего о людях, а взгляды к людям прилагаются, да?
Совершенно верно. На самом деле история человечества — это история людей. И так недавно освоенное нами понятие «антропологическая история», «антропологический подход» мне кажется просто смешными. Никакого другого подхода быть не может. Потому что история – это история людей. И того, что им сопутствует. Они создают технику, они что-то сотворяют, произведения искусства. Культура – это все, что создано человеком, все абсолютно. То есть, в общем, не антропологической истории быть не может. И мне кажется, Алексей Алексеевич, мы с вами твердо в нашей с вами программе эту мысль проводим. Так вот, сегодняшний наш персонаж Мишель де Монтень, незнаменитый человек сегодня.
Нет, это совсем не знаменитый.
Не оглушительное имя. Одно очень юное существо недавно меня спросило, Монтень или Монтень. Я очень порадовалась, что мы еще раз скажем, что это Мишель де Монтень. Но, во-первых, было время, когда оно было гораздо более звучным, в довольно узких, но самых интеллектуальных кругах. Его можно... Ну, кто он такой? Его можно назвать одним из отцов века просвещения. Просветителей, энциклопедистов. Одним из тех, кто их вдохновлял. Как выяснилось, энциклопедия пишет просто «французский философ-стоик». Этого мало. Где-то мы найдем эпикуреец, где-то найдем определение «один из величайших французских писателей». Нашла еще определение «последний гуманист». Почему последний? В смысле того гуманистического движения эпохи между средними веками и новым временем, вот в этом, наверное, последний такой тип человека, предпочитающего интеллект, разум и жизнь интеллекта
библиотеку.
Самым важным.
Библиотеку.
Тишину библиотек.
Я просто хотел бы напомнить, что Монтень-то жил во времена кровавейших гражданских войн во Франции, которые мы с вами знаем.
Как религиозные
как
войны. Он родился в 1533-м, умер в 1592-м году. И как раз действительно.
То есть между Франциском Первым, да, и прошли все, прошли все эти Франциски Вторые, Карлы Девятые, Генрихи Третьи, Варфоломеевские ночи.
Прошла Варфоломеевская ночь 1572 года. Одно из самых страшных событий.
А он не заметил.
Он заметил. Вопрос, как он к этому всему относился. Но чуть-чуть попозже. Наверное, для того, чтобы понять, почему он получился столь оригинальным человеком, и к сегодняшнему разговору о нем я бы добавил такое выражение «философская башня». Он сам был философской башней, но была башня и натуральная, о чем чуть позже, башня Монтеня. Само произведение опыты, сделала ему имя. Смысл названия изменился в русском языке в силу того, что язык развивается. Вспомним у Пушкина, устами Годунова. «Учись, мой сын, наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни». Потом множественное число ушло, и когда мы говорим о жизненном опыте, мы теперь говорим «жизненный опыт».
Опыт.
А «опыты» слово досталось естественным наукам, где ставятся всяческие опыты в естественных, в биологии, в физике, химии и так далее. Но традиция сохраняет опыты эссе, по-французски эссе. Оценки этого произведения тоже очень разные. Одни его обожают. Вот восторженно пишет Цвейг. Одним из таинственных законов жизни является то, что ее истинные и существеннейшие ценности мы всегда начинаем ценить слишком поздно. Он говорит, что Монтень мы ценим, когда мы становимся зрелыми. Юность мы ценим, когда она проходит, здоровье, когда оно покинуло нас, и свободу, эту драгоценнейшую сущность нашей души, лишь момент, когда ее у нас собираются отнять, или когда она уже отнята. Свобода души, свобода духа Монтэня в эссе выражена поразительно. А кого-то это раздражает. Вот, например, Мережковский написал о нем двусмысленно и с явной антипатией. Не видит прогресса, замкнулся в себе самом. Кому это интересно, это такое самопознание, самоисследование. Да это, наверное, интереснее всего. Не видит прогресса, в чем видит Мережковский прогресс. И что-то такое... Хорошо ему там было, обеспеченному, спокойному.
Хорошо было, хорошо.
А вот давайте посмотрим, хорошо. Как ему было. Мишель Монтень родился, повторяю, в 1533 году в богатой. И не разорившейся. Дворянской семье. Странно. Дворянство было приобретенное, католическое. Дворянство было приобретенное, в эту эпоху это вовсю уже практиковалось. Ибо предки Монтэня, более дальние, были торговцами, успешными. Родился в Бордо, юго-запад Франции, богатейший край. Торговля рыбой, винами, вина, которые по всей Европе оттуда развозятся, блестяще развитое ювелирное искусство, цветущий, красивый Аквитания. Край поэтов, трубадуров, философов, с глубокой древности. Так получилось, что там был перекресток цивилизаций, и на эти области влияли и арабская культура, и огромное влияние оказал Древний Рим. Все там пересекалось и синтезировалось. То есть родился в таком месте, которое само по себе уже располагало к его будущей биографии. Но отец был оригинальнейшим человеком. У него была вообще-то прежде бюргерская фамилия, незвучное Эйкем. Он очень бился, чтобы в связи с тем, что его отец, то есть, нет, прадед Монтэня, купил замок Монтэнь, звучный, с аристократическим названием, присоединить Монтэнь к своему имени. Эйкем не звучит. И, наконец, это удалось. Прадед Монтэня приобрел замок Монтэнь со всяческими аристократическими церемониями, и отец твердо отказался от имени Эйкем. Отец образован тонко. Признаком тогдашнего тончайшего образования, конечно, является знание древних языков и любовь к ним. Он вполне этим обладает. И отец хочет из Мишеля, как будто сознательно, вырастить человека, который так же бы чувствовал, так же бы был тонок, восприимчив. Короче говоря, был бы аристократичен в тогдашнем смысле слова. Аристократичность рыцарей ушла, кончился век меча. Аристократичность вот этих голубых кровей тоже пошатнулась, потому что дворянство можно уже купить. А возрождение, начиная с XIV века, вот включая этот XVI, внесло другой тип аристократичности, аристократичность духа. Что он для этого сделал? Какую-то педагогическую систему применил. Просто придумал, совершенно замечательную.
Придумал.
Многие презрительно о ней говорят, тепличное воспитание.
Да.
А мне что-то в ней очень нравится. Ребенок должен был просыпаться только под звуки прекрасной музыки. Больше никак иначе. Я запретила бы современные будильники. который травмирует самим резкостью самого звука. Почему бы людям не просыпаться под музыку? Кстати, многие ставят таймеры и уже так делают. А он вон когда догадался, в 16 веке. Очень рано он отдал его на время, на некоторое время маленького, крестьянскую семью. Но с одним на время. А чтобы он посмотрел, как живут люди, не нищую, не к каким-то там бомжам, но чтобы он увидел жизнь простых людей. При этом запретив разговаривать по-французски. Эти полуонемевшие крестьяне, потом породился из этого очень интересный парадокс. Приказ был очень строгим. Говорить можно только на латыни. И с Мишелем на латыни говорят родители и учителя. А что делать этим бедным крестьянам? Кое-что ведь объяснить нужно. Потом в этих деревнях окрестных наблюдалось некоторое время занятное явление. Некоторые предметы крестьяне называли по-латыни, вовсе уже не ведая того, что они говорят по-латыни. Главная идея – не нарушать равновесие души ребенка. Душа должна быть спокойна. Для этого музыка, красота, его всегда в комнате окружали цветы. Почему это тепличное образование, воспитание? Это просто красивое воспитание. С 7 до 13 лет интенсивное изучение древних языков, затем закончил университет в Тулузе и на 10 лет получил должность, профессия юрист. Очень традиционно и как-то совершенно актуально. Получил должность член парламента в Бордо. Он честно, как учили родители, добросовестно делал свою работу.
Ненавидя ее.
Но и это тоже не то его чувство, Алексей Алексеевич. Не могу. Вот у меня ощущение от чтения Монтэня.
Потому что ему было неудобно.
Что ему было неприятно. Ему не нравилось.
Кстати, он был противником смертной казни.
Он не переносил смертной казни. Он не мог зачитывать смертный приговор даже уголовному преступнику. Это было противно его природе. И в эпоху, когда гугеноты с католиками бились насмерть, и он оставался католиком, но от него требовали осуждения гугенотов, он уворачивался. Он всячески от этого уходил, не бурно, не с такими острыми чувствами, как ненависть и бурный протест. «Не могу, не хочу, мои глаза этого не увидят, мой голос не произнесет смертный приговор, мои руки не коснутся того, что считаю нечестным». О законах он говорил так. «Эти созданные людьми паутины таковы, что в них может запутаться любой, самый невинный человек». И это зная юриспруденцию по-настоящему и зная ее изнутри.
Да, он был отличником.
Безусловно. Да. Его так учили. Быть во всем хорошим. И он был способный, безусловно. И вот, не принимая свою юридическую профессию, считая законы паутиной, считая пагубной эту юридическую практику, он все-таки 10 лет член парламента Бордо. Два слова надо сказать о Бордо. Бордо на протяжении 300 лет Средневековья, с 12 по 15 век, посередину 15 века, жил особенной жизнью на территории Франции. Это был центр английских владений во Франции. И нисколько он не англизировался при этом, нет. Но поскольку их король, имевший сюзеренные права на Бордоле, на бывшую Аквитанию, жил далеко в Лондоне, дух некой свободы, большей независимости, чем под жесткой дланью близ сидящего французского короля, сказывался в Бордо. Там было несколько больше свободы, больше традиционных каких-то своих особенностей выполнения законов. Поэтому в Бордо быть членом парламента было, конечно, не то, что быть членом парламента в Париже. И он отработал, честно. Но в 1570-м году?
За два года до Варфоломеевской ночи, все время хочу поместить в контекст,
безусловно,
эпохи.
Ночь только приближалась, да. И это очень чувствовалось. Все больше и больше коллеги высказывали ему раздражение на ту тему, что он не участвует в гонениях на еретиков гугенотов. Уже было замечено, что у него прекрасное перо. Почему бы не написать хлесткий, острый, смертоносный памфлет против тех, кто неправильно в Господа верует? Ни за что не пишет. Ссылается на все, что угодно, но только не хочет в этом принимать участие. И ушел в отставку только потому, и только тогда, когда скончался его отец.
Чтобы не огорчать отца.
Он не мог огорчить отца. Отец ждал после всех усилий, которые он в него вложил, для него ждал большой карьеры. И все шансы на эту карьеру были. Он был замечен королем Генрихом III. Король Генрих III несколько раз через разных людей обращался к нему для уточнения каких-то вещей, соображений, мыслей, поступков. Он был замечен и мог быть призван ко двору, это все время ощущалось. Но сразу после смерти отца он в отставку и всецело предался тому, что он сам называл умственной деятельностью. Некоторые, мне кажется, неправильно понимающие его люди говорят о его сибаритстве, покое.
Он был сибарит.
Не это было... В сибаритской форме, давайте так сказать.
Да, в сибаритской форме, да.
Суровая интеллектуальная работа,
да.
Но в сибаритской форме. Он не виноват был, что денег достаточно, что замок хорош, но он приказал пристроить к замку башню, специальную для него лично, куда поднимались по винтовой лестнице, чтобы там, в этой башне, никто и ничто не отвлекало его от интеллектуальных штук.
А поднимаясь по лестнице, он списывал стены башни латинскими выражениями, чтобы не забывать.
Которые просто рвались из его души.
Наталья Басовская.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
В Москве 13:35. Это действительно программа «Все так». Наталья Басовская, Алексей Венедиктов. Мы говорим о Мишеле де Монтене. А наши победители, которые получают книгу «Опыты» Мишеля де Монтене, издательство «Азбука Классика». Один человек первыми правильно назвали новую династию, зашедшую на престол в 90-е годы, вернее, в 89-м году, точнее, 1589 году. Это Бурбоны. И Генрих IV, конечно, был представителем династии Бурбонов. Наши победители. Мурат, чей телефон начинается на 606, Дима, 398, Владимир из Тульской области, 532, Саша, 264, Федор, 293, Елена, 226, Денис, 594, Ольга из Екатеринбурга, 630, Елена, 465, Максим, 757 и Михаил, 910.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Мишель де Монтень, гражданские войны, поляки и казаки режут друг друга, ну, в смысле смута, да, геноты и католики.
Французов. Да. Одна, да, из, да, самых, одно из самых страшных явлений в истории человечества – гражданская война, где бы она ни происходила. Во Франции она действительно была трагична и ужасна, и в это самое время, за два года до Варфоломеевской ночи, даже меньше, чем за два года, этот человек удаляется в башню, специально пристроенную, да, к замку родовому.
То есть в прямом смысле.
В прямом смысле слова. И он, вы упоминали, Алексей Алексеевич, совершенно справедливо, о некой неприязни официальных советских, допустим, издателей, публикаций, да, к Монтеню. Кое-что проскакивало очень наивно, мелко, но неприязнь была. Почему? Это демонстративный уход от взаимного истребления, неприязни друг к другу, гражданских войн, ну, а значит, от классовой борьбы в ее любой форме. И все-таки вот передо мной наивная, очаровательная книжка, серия «Первоисточники», 1988 год, не поверите, «Московский рабочий», «Опыты Монтеня», замечательная редколлегия, включая Веренцева, и эпиграф, который просто потрясает: «Припади и попей из реки по имени Факт». Маяковский. То есть связь с Монтенем, ну, разве что по методу от противного. И вот под такими флажками, прикрытиями, все-таки московский рабочий сделал такую квинтэссенцию самых умных, самых тонких мыслей Монтеня, которые еще успею назвать. Но сначала завершим тему башни. Он не просто приказал ее построить, поднимался туда по винтовой лестнице. Внизу были жена, дети, у него все было нормально. Он женился на той женщине, которую рекомендовали родители, и мирно, и спокойно, и толерантно жил с ней. У него рождались дети, правда, умирали в младенчестве. Одна только девочка не умерла в раннем возрасте. И все-таки внизу шла вот эта жизнь обыденная, а над ней он, приказав начертать на сводах своей библиотеки по латыни следующий текст. Его надо целиком. В год от Рождества Христова 1571, значит, меньше год до Варфоломеевской ночи, на 38-м году жизни, не старик, в день своего рождения, накануне мартовских календ, мыслит римскими категориями, у него в голове римский календарь, в последний день февраля Мишель Монтень, давно утомленный рабским пребыванием при дворе и общественными обязанностями, как мог нравиться такой в эпоху активной коммунистической идеологии, и, находясь в расцвете сил, решил скрыться в объятиях муз, покровительниц мудрости, здесь, в спокойствии и безопасности, он решил провести остаток жизни, большая часть которой уже прошла, и если судьбе будет угодно, он достроит это обиталище, это угодное сердце убежище предков, которое он посвятил свободе, покою и досугу. Боже мой, как все красиво, как все благородно, неужели выполнил полностью? Почти. Он провел там 10 лет. И все-таки вышел из своего заточения, вышел добровольно. Захотел опубликовать то, что у него начало писаться. Он еще не знал, что его назовут один из виднейших французских писателей. Он еще не имел опыта реакции публики на его произведения. Но образование, утонченности, знание античности, там более 1000 цитат в его произведениях, многотомном этих опытах, более 1000 цитат из античных авторов, он почувствовал, что это может быть нужно людям. И в 1580 году передал для публикации, и первая книга опытов, эссе под названием «Эссе», была опубликована в Париже. И сразу вызвал интерес. Нельзя сказать, что он бешеный. Вот ничто в жизни Монтэня не связано вот с бешеным, клокочущим, страстным. Все какое-то плавно текущее. И тогда он сам плавно столь же отправился посмотреть мир. Все-таки башня башней, он побывал в большом путешествии. Германия, Швейцария, надолго задержался в Испании и Рим. Ну, конечно же, Рим. И там его охватило суетное желание, не так характерное, наверное, для Монтэня, для его вот этого философического поведения в жизни, но очень объяснимое. Ему страшно захотелось получить статус гражданина Рима, чтобы мысленно перенестись в тот древний Рим, к этому самому романскому миру, популюс романум, вот быть там. Это была антимония, довольно сложная и бюрократическая.
Да.
Потрудился при всей своей некоторой такой плавности.
Может быть, единственный раз в жизни, наверное.
Да, наверное. Да.
Ну, нет, чтобы получить там
да,
что-то.
Да, для себя только для раз себя. В жизни. Да. Потому что ему еще пришлось поработать жизнью.
Но это его избрали, это другое.
Да, он был не, опять был не виноват.
Не хотел, да.
Он добился. Вот тут он посуетился и добился. И его назвали гражданином Рима. Это удивительно. Это... в жизнь духа. Мы часто говорим с вами о людях чаще, которые прожили буйную жизнь реальных фактов, реальных событий.
Да, да.
Но были и такие, где приключения духа. Это Эразм Роттердамский, это Томас Мор. Вот для этого сообщества гуманистов характерна какая-то внутренняя виртуальная реальность, которую они выстроили, в которой они искали покровительство. Мор нашел вместо этого Плаху. Эразм, как мы знаем, нашел неожиданно от испанского короля какую-то пристойную пенсию. Монтень хотел вообще остаться в стороне, но не получилось. Именно находясь в Италии, он получил известие, что граждане города Бордо почти единодушно и с большим энтузиазмом избрали его своим мэром. На 2 года таков был положен срок.
Вместо герцога Берона известного.
Да. Считает, что он
человека лучше. Факта и шпаги. Кстати, да. Герцог Берон, авантюрист того времени.
Они решили сменить вот эту фигуру с остатками рыцарства и воинственности вдруг на философа. Твердых таких, особенно тонких нюансов, мне неизвестно о управлении, известны оценки современников. Да, во-первых, первый порыв его был отказаться, о чем он сам написал. Но, как выяснилось, король Генрих III уже утвердил его избрание, и поздравил. Знаем мы, как поздравляют политических деятелей.
Да, понимаете, правительственная телеграмма, ничего не сделаешь.
Да, иногда и преждевременно поздравляют.
Да.
Но Монтень не стал ставить Генриха III в такое странное положение, чтобы после этого отказаться. Известны мне оценки только такие, что правил гуманно, ну, известно, ненавидя, не любя, отвергая смертные приговоры, и поэтому был избран еще на 2 года. Наверное, тосковал по своей башне безмерно, потому что еще 2 года какой-то суеты, какой-то практической деятельности.
А война разгорается. Война разгорается. На юге особенно.
В стране все хуже.
Да.
И в этих условиях остаться у руля, которого он не хотел, для такого человека, это, конечно, было большой трудностью. Но он был и человеком долга, и он начал исполнять этот свой долг снова. Но в конце его 2-го 2-летнего правления случилось объективное страшное стихийное бедствие. В Бордо случилась чума. Чума, которая была бедствием Западной Европы на протяжении Средневековья. Чума, которая в середине XIV века унесла вообще половину населения, наверное, Западной Европы. Пусть не в таком масштабе, но тоже большом, она пришла и в Бордо. И никакими указами мэра, никакими действиями победить ее было нельзя. От нее можно было только спасаться, скрываться, потому что люди не умели тогда с этим бороться. И он скрылся вместе со своей семьей, и поэтому его вторичное пребывание на посту мэра, ну, как бы ничем не завершилось. Но Генрих IV, когда завершились в основе гражданские войны, пригласил его ко двору.
А я сделал одну ставку, Женя нам пишет на пейджер. А Монтень был циник, он писал, что не знает, сколько у него было детей, и довольно сравнодушен писал, считает Женя, что все они умерли во младенчестве. Вот слово «циник», это же можно повернуть вот это его и назвать это циником. Кругом убивают, собственные дети умирают, а он равнодушно, как пишет Женя, да?
Эпохи и времена меняют акценты. Женю, который это пишет, я могу понять и объяснить, а согласиться нет. Потому что для того, чтобы понять характер его эмоций и характер его реакции на какие-то вещи, надо учитывать контекст эпохи и, прежде всего, традицию антично-гуманистического мышления и позиции в жизни, философической позиции. К тому же человека очень верующего и считающего, что такова, видимо, была воля Божия, что он должен был по поводу гибели детей делать другое. Но применить термин из другой эпохи можно, только это мало что объясняет.
Он был скептик.
Лучше дадим...
Он принадлежал
к этому, да. К этому направлению. Да. Лучше прочту строчки из Монтэня, чтобы, опять-таки, с Женей продолжить диалог. Монтэнь. «Размышлять о смерти значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть избавляет нас от всякого подчинения и принуждения. Во всем прочем, возможна личина. Наши превосходные философские рассуждения сплошь и рядом не более, как заученный урок, а всякие житейские неприятности, очень часто, не задевая нас за живое, оставляют нам возможность сохранять на лице, подчеркиваю, на лице полнейшее спокойствие». Возможно, наша радиослушательница приняла спокойствие его лица за спокойствие его души, о чем он нам здесь намекнул.
Не случайно. Стоик еще к тому же, он стоик.
Конечно.
Он скептик и стоик.
Принимать жизнь надо философски. И, наверное, не случайно многие серьезные исследователи связали творчество Монтэня с творчеством Шекспира. Шекспир, как считается, мог читать Монтэня в английском переводе, сделанном Джоном Фолио в 1603 году. В библиотеке Британского музея сохранился автограф Шекспира на страницах этого перевода, который, однако, некоторые исследователи оспаривают. Вокруг Шекспира всегда много всяких споров. Но тщательные, текстологические и очень серьезные исследования произведений Шекспира привели многих авторов к тому, что кое-какие мысли его персонажей навеяны думами Монтэня, особенно, как считается, в «Гамлете». Но возьмем самый знаменитый монолог «Быть или не быть». Может ли он быть истолкован из Монтэня? Многие считают, что да. Там речь идет о море бедствий души. И вот что пишет Монтэнь в связи с этим, и как-то к тексту это коррелируется с текстом Шекспира. Короткое высказывание. «Мы стремимся вперед вместе с течением, но повернуть назад к себе самим – действие болезненное. Так и море волнуется, бушует и тревожится, когда преградой заставляют его повернуть обратно. смириться, плыть дальше, или и так далее. Ну, таких находят много и в других драмах Шекспира. Есть интересное исследование, называемое так, «Монтень, Шекспир, Пушкин, филиация идей». Там другая мысль, что ряд гениальных мыслей, может быть, когда-то, в виде маленького зернышка оброненных глубоко до нашей эры, бесконечно возникает в разных умах. Но помните Толстовское, ведь все по-настоящему великие мысли чрезвычайно просты. И вот как чрезвычайно простые и великие, они в разные эпохи, в разных головах, у разных людей возникают в разных оболочках. Я прочитаю еще такую, ну, чуть ли не шутку. Монтень много писал о животных. И писал замечательно. Его волновало отношение человека и животных, человека и науки. Вот о животных две строчки. «Когда я играю со своей кошкой, кто знает, не забавляется ли скорее она мною, нежели я ею?» Как много можно думать об этом даже в свете современных, самых современных наук, таких как этология, наука о поведении животных, где все время, что ни день, то сенсация, открытие, то этот оказывается совершенно разумным, это животное, то это, то вдруг до кого-нибудь дойдет, что опыты на собаках — это преступно. И припомним академика Павлова, который крестился на каждую церковь и поставил памятник собаке. Монтень в XVI веке одной строчкой говорит об этом. Его отношение к науке, оно совершенно... То, за что у Мережковский, по-моему, вот так немножко презрительно. Да. Не видит прогресса, не чувствует, не восхищается. А чем восхищаться, если позади глубоко в древности века, когда элита интеллектуальная, это были философы, мыслители, поэты, скульпторы, гении. Если в эпоху Возрождения повторяется, ну, в средние века, элита — это те, кто с мечом, за то, как героический Саладин, Ричард Львиное Сердце и прочее. Если в Возрождении повторяется опять элита — это философ и мыслитель, это такое напряжение духа. А что несет этот прогресс, кроме той крови? Уже намечаются и какие-то технические черты прогресса, уже и знатность можно купить. Так что приближается элита денежного мешка? Теперь-то мы знаем, что да. Но ему это принять мучительно, и в этом смысле этот прогресс он принять не может. И он старается высказаться о науке по-другому. Что такое наука? Для благородной души, но только для благородной, она может быть добавлением очень полезным, для какой-нибудь иной вредоносным и пагубным. Боже, сколько уже сказано, в чьих руках находится открытие, из которого сделана будет бомба. Все зависит от того, в какие руки, в какие мозги. Все кажется так просто. И эта вот кажущаяся простота монтеньевских опытов, мне кажется, она для человека, который пришел к этой книге, молодые люди могут только заглянуть, наверное, зрелые обязательно прочитать и перечитать, склонные к интеллектуальному серьезному размышлению глубоко знать. Это как этот каждый человек попьет что-то из этой реки, реки мышления супер нестандартного, какого-то бриллиантового, чистого, нравится или не нравится нам его отдельные поступки.
Ну, например, если хочешь излечиться от невежества, надо в нем признаться.
Как
сначала.
Просто. Сначала. Ведь как просто. Я все по-толстовски восклицаю, ведь как просто. Алексей Алексеевич, я когда готовилась к разговору о Монтене, с наслаждением его перечитывала, а позади у нас с вами еще и Кромвель, и Эразм, и это круг примерно один, круг вот этих утопических людей, живущих древними языками. Я припомнила совершенно современную историю, полусказочную, но потому она и хороша. Как известно, в 1955 году, естественно, после смерти Сталина, а советским историкам впервые позволили принять участие в Всемирном конгрессе исторических наук. Это был 10-й конгресс. 9 предыдущих прошли, конечно, без участия страны, где все известно с точки зрения марксизма-ленинизма. И возглавить эту делегацию поручили академику Сергею Даниловичу Сказкину, которого знала очень хорошо, который заведовал кафедрой в МГУ на ИСФАКе, где я училась, и чья образованность восхищала. Образование у него было дореволюционное, он закончил Пажеский корпус, не состоял в КПСС, и вот остался жив. Понятно, хотя очень тяжело все это было. Почему он? Он говорил на нескольких европейских языках достаточно свободно. Уж если посылать делегацию, то показать, каковы у нас ученые. Он такой был один. И там с ним произошел курьез. Здесь может быть нечто от античного анекдота, в античном смысле. Детали разные. Самое страшное, чем их пугали всех делегатов, я знала их почти всех, не отбиваться от группы, ходить только группой. Никогда, ни в коем случае, иначе все, ты шпион, тебя завербовали. Сергей Данилович свято старался соблюдать это правило. Но где-то залюбовался в узенькой римской улочке чем-то и заблудился. Испуганный до полусмерти, он испытал какой-то шок, бросился к первому прохожему и от шока заговорил с ним по-латыни. Чудо стояло в том, для него это был родной язык, как для Монтэня. Ну, да. Чудо стояло в том, что это был преподаватель гимназии, который преподавал латынь.
Так.
И услышав, что это человек из Советского Союза, который говорит по-латыни, он сказал: отведу, покажу, только сразу войдем вот в эту пиццерию, тротарию, неважно, и я покажу тебя своим друзьям. Втащил Сказкину в это маленькое заведение и закричал: смотрите все, по-итальянски, конечно, этот советский говорит по-латыни. Это, конечно, была высокая пропаганда того, чего на самом деле не было в Советском Союзе, и такие вещи не могли оценить. И Сергей Данилович всячески скрывал, что такой момент был. А на самом деле это вот тот высокий исторический анекдот, который показывает в античном смысле слова, что великое воздействие древней античной культуры и античной склонности к раздумью, размышлению, к тем эссе, которые нам оставил Монтень, не есть форма праздности, а есть форма серьезнейшего, мучительного интеллектуального труда, и только это может привести человека к тому мужеству, чтобы быть толерантным во время гражданской войны.
Монтень, ну, надо сказать, что, конечно, у него самая знаменитая его фраза «Que sais-je», да? «Я знаю, я не знаю, а что именно я знаю?» «Que sais-je». И вот это, мне кажется, очень важное, да, вот это все время для себя. Он это делал не с общественным благом, а человек, который отрицал общественное благо для себя.
Он прямо перекликается с Сократом, который, я знаю, что я ничего не знаю, и на самом деле еще с одним самым современным явлением. Сейчас есть такое модное направление в исторической науке, более модное на Западе, но которое пришло и к нам, эго-история. Так назвали эту деятельность. Создается история себя, не ставить рядом совсем на одну доску с мемуарами. История своей личности с внутренней переработкой процессов, которые происходили в тебе в связи с событиями твоей жизни, вписывается в контекст того, где это происходило, когда происходило. И это как бы способ познания истории еще один и очень глубокий. Так получилось, что у нас в РГГУ создан центр
Монтэня
визуальной антропологии и эго-истории. Мы пока не будем называть ее имени Монтэня. Да. Пока мы создали вот видеомемуары великого коллекционера Талочкина, который собрал запрещенный советский авангард, и эта коллекция представлена в РГГУ. Создали видеомемуары одного из крупнейших современных гуманитариев Вячеслава Всеволодовича Иванова. Да. Работаем над видеомемуарами Георгия Степановича Кнаба, крупнейшего культуролога современности. И в сущности творим эту самую эго-историю с их помощью, вот с такого бока, где человек, который структуру своей личности хочет передать, свои раздумья выплеснуть, вместе с тем виден, воспринимается визуально. Какая жалость, что мы с вами, Алексей Алексеевич, уже не увидим ни одной видеозаписи с выступлением Мишеля Монтэня.
Да. Вот, кстати, в завершение я хотел бы сказать удивительную вещь. Вот, когда открываешь энциклопедию, первая строчка, там, родился и умер. И очень многих деятелей XVI века их бросало по свету так, туда-сюда, про Монтэня же буквально следующая строчка. Мишель Экем де Монтэнь, 1533 год, замок рождения, замок Монтэнь близ Перегора, 13 сентября 1592 года, там же.
Там же.
Вот так, там же, понимаете, вот все там же.
Очень соответствует его жизни, его стремлению. Некоторые замечают так чуть-чуть, ну, любой яркой личности объект некоторого злобствования, даже очень мелочного. Что вот, смотрите, он любил говорить «в замке моих предков». А предков там и был-то всего отец похоронен. Ну вот, вот хочется им хоть так его уцепить. Но вот это «там же» — это его жизненное кредо.
Наталья Ивановна Басовская.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
А в следующее воскресенье меня, к сожалению, не будет в Москве, поэтому вы услышите повтор передачи о Лоренцо Великолепном. Сравните человека действия, да, практически та же эпоха. Да. А вот через воскресенье Карл Стюарт английский, Секим Башка. Вот уж отдельный человек, отдельная история. Но это будет уже тогда 11 марта, да?
Великий вы грешник, Алексей Алексеевич, про королей.
Про королей, а про меня, а про вашего Томаса Мора, которого король от всех.
Он, конечно, мой, но у него была точно голова, а не башка.
И я хочу сказать, что для тех, кто пропустил первые наши передачи, во-первых, они есть на нашем сайте www.kmsk.ru текста. Во-вторых, начиная с зимы, там в звуке. И отвечая на вопрос Саши, да, мы будем делать аудиокнигу. Да, из этих передач. Да, да, да. И все, и новости.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.